Мировые лидеры приносят соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Здравствуйте. О смерти первого и единственного президента СССР медики сообщили накануне вечером. Политику был 91 год. Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС. С периодом его правления и так называемой перестройкой связаны основные трансформации Советского Союза и в конечном счете его распад. Горбачев дал старт свободе слова и прессы, реабилитировал ряд политических заключенных. Кроме того, советские войска вышли из Афганистана. И при Горбачеве между СССР и США завершилась длившаяся годами холодная война. За свою деятельность на посту лидера СССР Горбачев получил Нобелевскую премию мира. В 2014 году политик поддержал аннексию Крыма, что вызвало критику со стороны Украины, а СБУ запретило ему въезд в страну. С началом войны он сам публично не высказывался, однако его организация «Горбачев фонд» призывала остановить вторжение России. В связи со смертью Горбачева свои соболезнования по всему миру выражают политики, журналисты и деятели культуры.
Это была история о том, как в конце 80-х Советский Союз постепенно оттаивал и превращался из империи зла в более или менее нормальную страну. Теперь проект, разумеется, не осуществится, потому что Россия проделала эволюцию в обратную сторону, и в мире никому не интересно вспоминать про упущенные возможности. Страна Путина совершенно вытеснила, вытоптала страну Горбачева.
Министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Праге не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам. Об этом объявил глава МИД Венгрии. Эта страна и еще несколько государств выступили против такой меры. Ну и сегодня на неформальной встрече в Праге работает наш корреспондент Олег Ануфриенко. Олег, расскажи, что тебе известно к этой минуте.
Я расскажу про те ограничения, которые планирует Запад. Итак, Евросоюз наметил три пути, по которым хочет двигаться, чтобы остановить войну в Украине. Первое – это поддержка Украины, гуманитарная, финансовая и военная. Второе – это усиление давления на Россию. И третье – это продумать, как усилить безопасность в Европе. Что касается конкретных санкционных шагов, то, кажется, в первых семи пакетах европейцы приняли все, что могли. Но, как сказал сегодня глава МИД Эстонии, этого мало и предложил новые ограничения.
Полное прекращение торговли энергоресурсами, прекращение торговли определенными товарами, новые санкции против физических лиц и компаний и ограничения на весь банковский сектор. Мы должны остановить войну. И единственный человек, который может это сделать, это Путин. И мы должны направлять санкции в эту сторону.
И если нефтяное эмбарго страны ЕС смогли согласовать после сложных и долгих переговоров, то с газом все сложнее. Отказаться от него полностью невозможно, поэтому ЕС думает, как снизить зависимость. Один из вариантов сегодня предложил глава МИД Финляндии. Они уже несколько месяцев не покупают газ в России и до конца года собираются открыть трубопровод, который будет качать топливо через Испанию, Францию и Германию и поможет в том числе странам Восточной Европы покупать газ в обход России. Сайхан.
За встречей представителей ЕС в Праге сегодня следит Олег Ануфриенко. Спасибо тебе. В Забайкальском крае начали формировать новый батальон. Добровольцам, которые согласятся участвовать в войне против Украины, обещают единоразовую выплату в 100 тысяч рублей. Это примерно 1600 долларов. В постановлении регионального правительства говорится, что добровольцы также будут получать 100 тысяч рублей за каждый месяц участия в войне. И по 240 тысяч, то есть почти 4 тысячи долларов за выполнение, цитата, специальных задач. В России идет так называемая скрытая мобилизация. К участию в войне власти пытаются привлекать контрактников, срочников и даже заключенных. Именные батальоны из местных жителей сформировали как минимум в 25 регионах страны. Вместе с тем, по информации британской разведки, армии России в Украине не хватает боеприпасов, техники, а боевой дух многих военнослужащих низкий. Напоминаю, что эти и другие новости вы также можете прочитать и посмотреть на сайте currenttime.tv. Также не забывайте подписываться на наши социальные сети, в том числе на наш телеграм-канал в Телеграме. Меня зовут Сайхан Цинцаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
страну или смерть. Но дело не кончилось, не это. Сказал за ней Вячеслав. За ней я тот, кто. И сейчас. Если не сейчас, то когда? Он устроил реформы в своей стране и попутно изменил мир, сделав его безопаснее, спокойнее и лучше. Гласность и перестройка. Он открыл свое правительство, впустил свободу в свою страну. Не знаю, что это такое. Шерон, сними это с меня, она нацепила это на меня. Я думаю, это граница. Я хочу ее перейти. Свобода. Дорогие друзья, не так много людей за всю мою жизнь я могу назвать, о которых я могу от всего сердца сказать. Вот человек, который изменил историю навсегда.
Тебе известно, что я чуть не сдох?
Нет.
Нет?
Нет.
Серьезно? Ребята, положение со здоровьем резко ухудшилось. Больше всего я дико переживаю погоду, ломку, смену погоды. Особенно, когда на солнце идут бури. Магнитные. Убийственно. Можете заглавить беседу свою «Беседа с одним чудаком».
Да. Вы чувствуете себя свободным человеком?
Да.
В чем это выражается?
Я высказываюсь, я с осуждением пишу много. И пишу так вещи открыто, как я понимаю.
А вот ваши высказывания кто слышит в России? Кто имеет возможность услышать вас в России?
Все слышат, кто хочет. А вот есть газеты, это только в последнее время столкнулись мы, когда отказались публиковать. Мне говорят, все. Рухнула Горбачева эпоха. Ты помнишь, Саш? А я говорю, кто сказал? Она только начинается. Всем народам надо давать возможность, свободу, широту.
Но широту, а для русского народа свобода вообще органична? Или демократия – это и есть насилие над русским народом?
Ты знаешь, можно, отвечая на этот вопрос, найти и то, и другое. Абсолютно. Абсолютно. Но были всегда те, кто двигал.
Ну да, были, но они были или, я не знаю, сосланы, повешены, либо были вынуждены покинуть Россию. А Россия меж тем возвращалась к несвободе как к своей естественной форме существования.
И все же ответ тебе дан не мною, а нашими подлинными демократами. Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы. Вот давай, ориентируйся на это.
Во глубине сибирских руд храним мы скорбное...
Не-не, храните. Храним — это ты уже себе приписываешь. Не о тебе речь. Храните. Терпеть. Не пропадет ваш...
скорбный труд.
И дум, высокое стремление.
Россия вспрянет ото сна. И на обломках самовластия...
Напишу наши имена.
Вот имя Горбачев будет там в этом списке точно.
Можно выразиться для не печати, а для участвующих?
Слушай.
Это ты предлагаешь нам анонизм.
Тоже неплохо.
Да?
Да.
Ты пользуешься этим?
Ну, уже давно нет. Но если я вас правильно понял, вы сравнили поиск свободы в России с анонизмом. То есть с получением неестественного удовлетворения, с чем-то неестественным. Я с вами готов согласиться, но очень обидно.
Вот это и есть анонизм.
Где демократия?
Ну, что ты у меня спрашиваешь?
Это правильно. Спрашивать надо не вас.
Абсолютно. Я продолжаю себя считать социалистом. Откровенно говоря, на Ленина смотрю, как нашего Бога. Вообще, это сильность точка зрения, социализм. И чем больше, по-моему, люди будут выходить на новые высоты в жизни, осваиваться, там будет потребность все больше в социализме. Да. А кто-то считает, что я социализм уничтожил. Знаешь, я писал сочинение в 10 классе на выпускное, и на отлично его написал. Тема, я выбрал ее не из литературных тем, а выбрал из свободных. А свобода была такая: «Сталин – наша слава боевая», стали наша юность и полет. Это вот моя точка зрения. Я был человек неплохого воспитания и ответственного. А потом мне пришлось, когда я увидел, особенно когда я стал генсеком и покопался в этих, ну не покопался, материалы, которые мне выкладывались, это жуть. Все эти списки для расстрела, для 10 лет, списки по 100, по а 200 человек. Там в этих материалах ну столько жути человеческой, а уж партийной и так далее, тем более.
Так значит, Сталин был не социалистом?
Я думаю, скорее он был авторитарная личность. Зато сейчас горой со Сталина стоят миллионные массы.
А кто был социалистом из наших руководителей?
Я.
А еще?
Это будет тебе очень интересно сказать, когда я спросил Горбачева, он сказал «я». Когда я спросил «а еще?», он сказал «больше нет». Это было потрясающе. Да. Самое главное – жизнь. Все. А дальше там будет, как мы используем ее, и она нас использует как день. У нас 12 июня день России. Да? По-моему, 90. И шалаши там накрываются на площади. И столы расставлены. И идут навстречу две группы. Путин и я. Так, если обличить. Здравствуйте. Мы же давно виделись. Говорю, да. Ну как? Ну что ты? Да нет, я говорю, вы же уходите, уклоняетесь. Почему? Почему? Ну как почему? Три раза назначали мне встречи, и три раза вы не пришли, не состоялись. Не плачу. Вот ты представь только, что Горбачев, через что я прошел? А начинал с того, что жизнь как бы сложная, все. Жизнь есть жизнь. Да. И пошли. Они в одну сторону, мы в Кремлевский дворец. Они на площадь шашлыки есть. Но мы там уже были. Случай, который объясняет, что мы уже все разошлись. Расходимся, разъезжаемся. Пошли.
Пошли. Давайте.
Ребята, пока.
Помой.
Что ж ты, Володя? Нет, их тут не поднимут. Руки у меня поднимают.
А, ну да, тут вы глубоко сели, мягко.
Ты же вот ее.
Ну вы долго сидели, потому что.
Работа прибавляется, а не убавляется. А силов никаких. А вот это нельзя же, значит, но. Вот так.
Пошли.
Надо, ты стой, Володя, крепко. Угу. Крепко. Я еще крепче должен.
О-о-о. Ага. О, все отлично.
Да, да.
этот лифт Горбачёву установили друзья, когда узнали, что его путь на второй этаж в собственную спальню занимает около часа. На момент ухода Горбачёва с поста главы могущественной Советской империи вся его частная собственность состояла из достаточно скромной московской квартиры.
Будем выходить по левой. Здесь, по ступенькам.
Давайте,
Ты впереди опускаешься?
Да.
Стань прочнее там, на порожке.
Все, давайте.
Виталий!
Да, Михаил Сергеевич. Я секунду.
Пускай.
Угу. Сюда, наверное.
Пускай. Угу. Угу. О, Виталий. Ты не пробовал?
Я здесь всегда. Круглосуточно. Круглосуточно с вами.
Когда Горбачёв без принуждения, добровольно сложил в себе обязанности президента СССР, союзным республикам открылась возможность стать независимыми государствами. А подчиненные Горбачёву партийные руководители этих республик тут же воспользовались этим и превратили себя в правителей новых государств. Некоторые правят там и по сей день. А некоторые уже передали власть своим детям по наследству. А Горбачёв в 1991 году во время развала СССР получил от этих правителей подарок. Вот этот дом. Но только во временное пользование.
Ты молодец. Молодая, щёчки такие же.
Спасибо, Михаил Сергеевич, за комплимент. Очень приятно.
Ну, мы можем и приглашать, да?
Да, вот у нас картошка, пельмени отварить надо будет, да? Вы скажете, когда, потому что там закуска, пока посидите, поговорите, вот, и скажете, когда горячее блюдо, хотя картошка есть. Так, сейчас я вам...
Внутрь, слушай.
Так, это куда?
Салфетку это сюда, на колени. Угу. Стелят.
Картошки. Посчитать их больше оказалось, да?
Больше?
Посчитать надо.
Ага.
Это что, они раз, привезли?
Два, нет, это ваша. Это с огорода. Сегодня утром сходила, зная, что вы придете. Так, ваш любимый.
Надо ложку сейчас подхлопать.
Так, я молодец.
Ложку под холодец.
Водка есть?
Водка? Есть, Михаил Сергеевич.
А пиво?
Конечно, а как же без пива? Сейчас я еще проверю, посмотрю.
Хорошо, ну можно садиться, да?
Можно, да. Вот это до?
Это мне.
Да, а это после. Вот так поставлю.
Гуд. Таня приглашает тебя в гости. Колбасу ел.
В общем, всем
сыр
его.
Сыр сделал.
Понятно.
И вообще живем бы ничего. Но уже вот старик, сухарь, кости одни. Приветствую вас в моем доме. Это мой дом. От государства. Но пожизненно. Но это тоже хорошо. В нашей обстановке пожизненное слово имело большое значение, поскольку мне давали Ельцин, давал 2-3 дня, чтобы убрались.
На какие деньги живете-то?
Жил и все вокруг меня, родственники, за счет того, что Володя знает. Я ездил по самым приглашениям с лекциями. Был один случай, когда я вернулся и привез гонорар 400 тысяч долларов. Да так. Другие все поменьше.
А вы этот дом приватизировали?
Нет.
А ваши соседи?
Не знаю.
А мы знаем.
Приватизировали? Ну, хер с ними.
Это-то да, это и говорит о том, кто нынешний.
Но зато у меня совесть покоя. Раиса терпеть не могла, чтобы встать на путь какой-то такой. Мы народ были совести, честно говоря.
А внучки к вам приезжают в Россию?
Сейчас уже нет.
Ну, а комнаты у них здесь остались? Комнаты остались? Нет?
А там есть. Купили. Были накоплены деньги. И внучки, которые женились, замуж выходили, вот, все раздали. По полмиллиона, например. Живи. Квартира. Живи. Они там все вместе. Для них не все ясно. А что касается меня, то тут все сложнее. Пока была Раиса, все сбегались. Я до сих пор не могу успокоиться.
Но вообще, когда Раиса Максимовна не стала, вы несколько раз публично говорили, что смысла жизни уже нет.
И нет.
Ну как нет?
Нет.
А в чем тогда смысл жизни? В чем смысл жизни? Неужели смысл жизни в том, чтобы просто любить одну женщину и, я не знаю, и родить с ней детей? Может, смысл жизни в чем-то более высоком?
А что более высокого? Как чувство любимой и любимой женщины? Как много девушек хороших, как много радости имел. Но лишь одно из них тревожит, у меня беспокойство. Я начал забывать. Я очень много стихов знал. Люблю поэзию. Милый мой, ты у меня в груди. Неожиданное расстояние обещает встречу впереди. Вот Есенин. Молодец.
Перед гором высокая, а перед горою гай-гай-гай. Зеленый рай, густесенький, не наче справді рай. Під раєм є річенька, як скло вода блищить, долиною зеленою, кудись вона біжить. Край берега у затишку прив'язані човни, там три верби схилилися, мов жуняться води. Що пройде красна літічка, повіють холода, а сипляться з них листячка і унесе вода. Та тебе, любо, річенька, утішають, ще вердиться весна, а молодість не вернеться, не вернеться вона.
П'ять літня. І я даю кінці. Умирав. Свіча у залові. А плачуть привольно. Мать, плач, нічого не зробиш. А що ще в тебе во времена? 36-й год. Да. Ну, а конец, женщина какая-то объявилась. И посоветовала, да просто вы найдите хорошего меда сейчас свежего и дайте баночку свежего. Да. Начали сказать, нашли и принесли. Знаете, маленькие чайнички для заварки. В нем было. Это же я помню все. И оставшись один, я повернулся и взял этот чайничек и выпил весь сразу. Через 3 дня я бегал уже, а то умирал. И удивительно, я брал, и крышечка упала. И звон падающей крышки до сих пор. Как устроены все наши механизмы.
Я же это могу продолжать. Мы уже жили в Ставрополе. На высоте, на самой высшей точке, где стоит и крайком партии построили. Ветры дуют со степи. Такие запахи, опьяняющие просто. Фух. Невероятно. У нас с Раисой еще был такой маневр. Я ей садил машину, и километров за 50 от центра. Там начинались пшеничные поля. Бесконечные. И там самое главное – это свадьба перепелок. Когда цветут хлеба, к созреванию, под перепелки бесится просто. Любовь до смерти. О, Господи! Этим можно жить.
Это рассказ о том, как вы жили в раю.
А теперь в аду. Ах ты!
Михаил Сергеевич, это оставьте.
Это пока пусть у вас будет.
Там. Ну, так в кармане же я не буду.
А ну?
Зачем она мне нужна?
Не-не-не-не, Михаил Сергеевич, это вот это идет. Пусть вот она пока будет.
Ну, не наша.
А?
Это забирай.
А она же там еще вопросы есть, Михаил Сергеевич.
А я при чем? Да. Мы не делились никогда. Всегда вместе. Как два слившихся. Удивительно, откуда это получается. Меня называли подкаблучником. Я не опровергал ни в коем случае. Я стремился, чтобы это было. Но это же хорошо. Ее возвышает, поддерживает. Когда с Раисой мы жить начали, я запросил бумаги, Марию, мать у нее. Считали мы русское, а отец Титаренко украинец. Вот как у нас. У меня мать украинка, а отец русский. Деда ихнего расстреляли ее, родного отца матери. Вот. Вся семья разбросалась по всей стране. Вот. И я посчитал.
Меня, знаешь, что поразило? А что? Что ты никакая не русская, а украинка. Ну, что это тебе дает, она говорит. Ну, не, мне теперь понятно, когда, что иногда бывает такой противный.
Кстати, моего деда по линии матери тоже судили и приговорили к расстрелу. Человек, который был, руководил вот и колхозом, создавалось и все. И потом помощник этот прокурора областного пригласил, ну что? Да результат такой, что говорит, не то, что к расстрелу надо, непонятно. Никакого преступления никто они не совершили. Мы освободили. 14 месяцев он. Что только не делать. Жутко. И дверьми ломали, ломали руки. И вот это. Я, по-моему, за приверженность троцизму. Ну, нахуй он ему этот троцизм. Да я уже помню, как он вернулся. И собрались близкие очень, никого лишнего. На печке я. Слухарь. И он говорит, вот я вам рассказал, вы, чтобы вы знали. Но никому не надо рассказывать. И я не рассказываю. Виноват не Сталин. Он все время говорил. В 10 классе вступил в партию. Они очень были довольны. Я с ними посоветоваться решил. Они так были рады, что я в коммунисты пошел. Вот.
еще были рады, что я еду дальше учиться. Я послал документы, и приход две недели, две проходит. Никакого ответа. А я послал запрос с оплаченным платежом. Соображал. Пришел ответ. Вы зачислены с общежитием на юрфак МГУ. А когда я уезжал, радостно, до смерти, хорошо, уже еду в Москву. Да. А потом руку вдруг подняла голову и глянула вокруг, чтобы помахать до сюда. И увидел деда Пантелея вот этого, который приговаривает к расстрелу. Он стоит у окна хаты даже и плачет. До сих пор я его не могу забыть.
После этой съемки Михаил Горбачев переехал в больницу под круглосуточное наблюдение врачей.
Себя напишите. Дома,